Сидя в уютном кресле напротив психолога и рассказывая ему уже в 20-й раз о своей проблеме, вы понимаете, что вместо облегчения и гармонии чувствуете только нарастающую тревогу. Почему он, периодически ухмыляясь, так пристально смотрит? Что записывает в свой блокнот? Пересказывает ли все, о чем вы сейчас беседуете, своей странной соседке с бородавкой на носу? О, еще эта бородавка! Как в такой обстановке вообще можно расслабиться? То ли дело наше светило психологического небосклона. Михаил Жилин, Нина Соловьева, Алла Поверинова, Владимир Юшковский, собирающиеся на Просто Радио по средам. Вы их не видите, они вас не слышат, но при этом всегда говорят на интересующую именно вас тему. Ну разве не здорово? Нет, не совсем то слово. Разве не душевно? Вот, душевная среда. Анданте в 4 голоса на струнах ваших обеспокоенных судеб. Каждую среду в 22:00 на Просто Радио. И все-таки... А что они там записывают в свои блокнотики, а?
Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Просто Радио, программа «Душевная среда». Вот, и что-то у нас такое произошло, но это, я думаю, технически мы сейчас что-то с этим сделаем, но тем не менее. Вот, и да, вот так меня слышно. Да, отлично, все. В эфире Просто Радио, программа «Душевная среда», и мы наконец в эфире. И мы начинаем разговор о том, о отношениях, которые не вписываются в какую-то социальную норму. О том, что происходит, если человек оказывается или пара оказывается под давлением своего ближайшего окружения. Что получается, происходит, и если мы не вписываемся в какие-то нормы, и как с этим мы можем обходиться. А в прямом эфире с вами я, Михаил Жилин, рядом со мной Алла Поверинова.
Добрый вечер.
Владимир Юшковский и Нина Соловьева.
Добрый вечер. И этот разговор мы продолжаем, потому что в прошлую программу как раз вы начинали, да, разговор, расшифровывая такое понятие, как мезальянс. Сегодня мы решили немножко расширить этот разговор, ну, расширить это понятие, уйти, вернее, от этого понятия и поговорить о том, что важнее, да, когда мы формируем какие-то отношения, все-таки позаботиться о своем комфорте, даже если этот комфорт не разделяют те, кто рядом с нами, или соответствовать духу времени, стилю времени, так, чтобы, ну, когда мы организовываем какие-то отношения, все могли сказать, что вот, да, в этом смысле вот это нормальная показательная пара.
Ну, я так помню, что у нас заявленная тема в эфире – это насколько и как, и каким образом влияет ориентация на общественное мнение, на то, как мы строим пару. Мы обещали поговорить о вообще различных видах пар, которые не очень угодны обществу, и что они, в общем, переживают внутри себя, внутри этой пары, если мы не угодны обществу. И, может быть, нам удастся какое-то время выделить на то, чтобы поговорить о том, ну, если мы уже сделали такой выбор быть неугодной парой, если мы выбрали не соответствовать нормам и каким-то ожиданиям от окружающих людей, стандартам, да, то что нам делать, на что мы можем опираться?
Ну, вот, может, мы с этого и начнем, да, дорогие коллеги, а вот какие пары, вот что вам приходит, да, так сейчас на ум, какие пары мы знаем, что существуют, но мы знаем, что эти пары выдерживают достаточно много осуждения, иронии, настороженности со стороны, ну, скажем, того, что называется социумом или окружающих людей, или то, что называется общественное мнение, разные, да, тут могут быть.
Ну, то, что точно в прошлый раз упоминали мужчины наши, это пары, которые не соответствуют друг другу по материальному и социальному статусу.
По возрастному статусу, считает,
и возраст, да.
По статусу, допустим, какому-то историческому, географическому и так далее, так далее, так далее.
Да, то есть вы много говорили вот именно об этих мезальянсных категориях, да, когда, да, например, не очевидно, мужчина там богаче, чем женщина, как это ожидает общество. Как это ожидает общество, а как раз наоборот, например, женщина или старше, или богаче, или там социальный статус другой. Но я думаю, что сюда можно отнести еще и пары, которые... которые являются ненормативными в сексуальной ориентации.
Да, совершенно на сегодняшний
день. Межнациональные пары.
Межнациональные пары могут быть не приняты в своем кругу. Это тоже зачастую такой отклик есть. Потом что еще?
Межрасовые пары, например.
Да, совершенно точно.
Ну, я думаю, что это могут быть пары какие-то, ну, гендерные, нестереотипные.
Я думаю, дисбалансные, да? Такие вот телесно, внешние, да, ну вот как-то.
Очень высокий и очень маленький, да,
большой, там, крупный, и большой и очень, да, худенький, да. Да, то есть.
Да, это может быть совершенно
пара,
точно.
Когда один из партнеров с какими-то, ну, особенностями или дефектами, или инвалидностью.
Да, могут быть какие-то религиозные разные предпочтения или ярко выраженная религиозность у одного человека и, например,
там отсутствие
ее у другого. Что еще?
Разные политические взгляды.
Политические, религиозные,
языковые,
культуральные,
языковые, психологические,
образовательные.
Один психоаналитик, другой гештальтист, и все. Как они там уживаются.
Это катастрофа. Вот это вот, конечно, самый страшный вариант.
Ну, лучше один гештальтист, другой гипнолог. Вот.
А третий.
Это еще один вариант.
Кстати, да.
Это еще один.
Когда гипнолог, там же неизвестно уже сколько на самом деле.
Мы говорим о парах, да, но я думаю, что если говорить об отношениях, то не парные отношения, особенно если, потому что, как показывает практика, скрытых непарных отношений много, а вот открытых непарных отношений очень мало.
Да. Если люди зачастую, да, если нечетное количество.
Даже четное, если. Четыре, неважно, если люди в открытую живут, например, двумя парами,
да.
Или там, ну, тройкой, или там их какое-то количество, сейчас есть такое понятие, например, полиамория, да, то есть люди, которые живут открыты для взаимодействия сексуального, несексуального.
И вот это вот очень интересный момент, потому что когда люди это делают не открыто,
то это вроде нормально.
Это вроде нормально, да. Никто на этом не удивляется, не заостряет, да, внимание.
Обижаются друг на друга, разводятся периодически.
Но в общем, да. А вот если люди, ну, заявляют о том, что это будет так, да, ну, что вот у нас так,
да.
Что мы выбираем так, да. Это моментально вызывает прямо волну негодования и
осуждения, какого-то не очень здорового интереса, когда вопросы оказываются бестактными, некорректными и так далее.
Ну и однозначно очень много напряжения и внутри, и снаружи. И с этим напряжением людям как-то приходится справляться, обходиться. И вот как они это делают, про что они это делают, за что это не делают, зачем, есть ли в этом какой-то, правда, смысл, или это, ну, направленность, это какой-то протест, опять же, вот сегодняшнему дню, там, будням, не знаю.
Да, кстати, 8 марта уже завтра, с наступающим всех женщин, вот.
Не знаю, насколько это,
кстати,
в этой связи. Даже не знаю.
Да, я удивилась. Но я пока удивлялась, я подумала, что мы сейчас, перечисляя эти формы ненормативных отношений, вроде как выделили две. Одна форма отношений, которая противоречит вообще установкам социума, о том, что так должно быть, да. Или не должно быть. Ну, когда там преимущественное большинство считает, что это не норма.
Что это не норма, да.
А вторые отношения – это когда мой личный круг, то есть там, например, мои друзья, мои там близкие, мои религиозные там, как паства, да, собратья, сосестры, да.
Соратники.
То есть когда, да, или соратники по партии и так далее, то есть когда мой круг близкого общения не воспринимает убеждения или образ жизни или внешние качества моего партнера как норму.
Конечно, я думаю, что точно у части наших радиослушателей есть этот опыт, да, когда нравится человек, завязываются какие-то отношения, человек рискует, наконец, предъявить этого человека там своим друзьям, своему окружению, своей семье, да, и получает очень негативную реакцию.
Да, которая может заключаться либо в каких-то негативных высказываниях, либо, например, в отсутствии реакции вообще, ну, якобы отсутствии.
Да, в молчании, в игнорировании, да. В отрицании вообще
присутствия другого вообще, этого феномена. Причем другого в разных смыслах этого слова, и совсем вот, другого человека.
Да, смотрите, коллеги, я предлагаю до того, как вот мы начнем отвечать на вопрос, который ты, Володя, да, задал, что вот этих людей, которые составляют такую пару или группу, да, заставляют выдерживать, это, ради чего они выдерживают это напряжение. Может быть, начать все-таки с того, почему такая реакция? Почему, да, вот, собственно, зачем, скажем так, большинству держаться стандарта?
Это очень интересный вопрос, потому что, правда, ну, мы привыкли как-то мыслить шаблонами, мы привыкли жить в стандарте, мы привыкли как-то понимать, что это про систему ценностей, про систему, я не знаю, интересов, про систему, завязанную там на какой-то культуральной, исторической и прочей какой-то данности, да, а тут, похоже, ну, мы выбиваемся из этой системы, следовательно, мы уже идем как-то в противовес, мы уже плывем против течения. Естественно, течению это не очень нравится, естественно, река не за нас, условно говоря, и поэтому... Не знаю, но мне кажется, что этот вызов, он, ну, рано или поздно всегда как-то выдерживается разными людьми, там, не людьми и так далее, но...
Людьми,
людьми и не людьми выдерживается. Кошки тоже, наверное, там что-то с ними происходит.
Я думаю, что выдерживают все. Вот другое дело, как с этим отходят.
А тут же такая штука, когда что-то идет не по плану или непривычно, то это может вызывать тревогу. Это может повышать уровень тревоги. Ну, страх еще не может быть, да. Но в тот же самый момент страх чего? Чего боимся, да?
Конечно, боимся. А что?
А чего будет?
Там интересная такая штука. Мне кажется, что это как раз внутренний страх. Внутренний страх, потому что если я сталкиваюсь с чем-то, ну, с выбором, например, другого человека, который не попадает в диапазон приемлемых для меня выборов, это сталкивает с некоторой тревогой, очень любопытной такой, да, тревогой того, что, похоже, возможностей больше, чем у меня, ну, внутри позволения ресурса на эти возможности. И тогда мне очень хочется подсократить этот диапазон выбора. Тогда мне очень хочется скорее структурировать жизнь, да, и сказать, ну, разделить ее на приемлемые и неприемлемые варианты для того, чтобы не сталкивать себя с этим вопросом. А может быть, вот то, что выбираю я, это не мой выбор, да, это просто то, что передали мне, например, не знаю, мои родители или круг, вот этот самый общение, в котором я нахожусь уже достаточно давно. И может быть, мне, как, ну, отдельной личности, как отдельному индивидуальному, да, там, человеку, нужно что-то совсем другое, но я не рискую.
Мне кажется, что то, что ты сейчас описываешь, это очень близко к вот этой тревоге разрушения идентичности у нас. Когда-то было несколько передач о том, что это такое. Я там вкратце напомню, что это некоторое определение себя как принадлежащего какой-то группе людей, которая включает в себя очень разные установки. Вот сейчас то, что ты описываешь, это если я сталкиваюсь с тем, что кто-то, кто идентифицирует себя так же, как я, например, как мужчина, как женщина, как человек там семейный, как человек влюбленный и так далее, там, подобное, как белый, русский, украинец, ну, любые другие, подставьте определения, и вдруг он живет другую жизнь, у него какой-то другой выбор, то тогда моя идентичность, моя личная, не его, начинает давать трещину. Я думаю, а так ли я живу, а правильно ли я делаю свои выборы, или это некоторое навязанное общество. У меня повышается, как Миша сказала, уровень тревоги очень сильно. Я могу, например, по закону психических защит начинать злиться на другого человека вместо того, чтобы тревожиться, и тем самым свою тревогу реализовывать.
Я сейчас вспомнил, в общем-то, следующее. У Владимира Семеновича Высоцкого была песня «В жаркой там какой-то Африке, в центральную ее части».
«Жил жираф жирафикой».
И у жирафа вышла замуж
за кого-то,
за бизона.
И антилопа, пенелопа,
ну,
и
то
понеслось.
Есть вопросы эти ставились всегда, даже какое-то время назад.
Даже животными в Африке, согласно Владимиру Семеновичу Высоцкому.
Кстати, о животных я подумала, что еще одной причиной, почему так много злости может возникать в этих моментах, и отрицание, и давление общества, это то, что в биологической системе, а все-таки человек – это животное, это биологическая система, есть такая защита от перемешивания похожих видов. То есть, чтобы виды не смешивались и не давали нежизнеспособное потомство, они друг другу испытывают гораздо большую агрессию, чем, например, к представителю другого совершенно вида.
Конечно, и вот как раз у людей это очень хорошо видно, но то, что мы тоже перечислили, это вот как раз протест на какие-то межрасовые, ну там,
межнациональные. И даже иногда, поскольку у нас есть такая способность изменять, искажать биологическое на символическое, то мы можем какое-то символическое отличие, например, религию, тоже воспринимать как агрессию межвидовую.
А я вот подумала, что есть еще один фактор, Да, мы можем вернуться к этому, потому что это интересно. Да, потому что, правда, когда-то была надобность, но у определенных наций, например, чтобы сохранить свою культуру, свою идентичность, свою историю, продлевать жизнь именно этой нации. И тогда чистота, например, браков, она была очень важна для сохранения вида.
Еще, кроме того, важна сплоченность этой общины, например, да? Да. И если внутри общины против кого-то, да. Иначе, если не будет сплоченность, в том числе и взглядов, и представлений о реальности, то кто-то придет извне и может в буквальном смысле это всю общину нарушить и разрушить эту общину. Поэтому важность взглядов и важность того, чтобы люди смотрели на мир одинаково, оно заложено, возможно, или скорее всего даже заложено генетически. Да.
Я думаю, что есть еще один момент, такой любопытный. Вот смотрите, испокон веков, да, людям было свойственно, вот как раз объединяясь в образовании, какие-то неважно по какому принципу,
общины, в группы.
Да, выбирать, ну, то, что называлось, я очень кавычу, это понятие козлов отпущения. Это были специальные такие объекты, да, куда вот эта вся община, скажем так, могла легально сбрасывать весь тот уровень напряжения, который накапливался в процессе их жизни.
Так.
И тем самым тоже сохранять целостность вот этого образования. То есть мы находили виноватого, на виноватого, да, мы сбрасывали напряжение и тем самым сохраняли целостность, нерушимость, ну, например, там, идеи, сообщества, которое, в общем, выбирали поддерживать. И это ведь, такая свойственная людям...
Цепочка взглядов.
Потребность, наверное.
А таким человеком всегда выбирался инаковый кто-то, кто не похож?
Таким человеком всегда выбирался инаковый. Вот если даже мы вспомним, такие простые примеры, исторически это, например, да, целая такая плеяда людей, которых называли там... Господи, слово вылетело.
Изгоями,
да. Или, например, то, что уже в более современном мире, да, нам хорошо знакомо, когда человек, например, в школе, вот, да, к примеру, детская такая реакция класса на одного ребенка, который по каким-то позициям, да, по каким-то своим характеристикам не очень похож на остальных.
Просто отличить.
И через вот агрессию на этого отличающегося от других ребенка класс объединяется. Вот таким образом, да, если люди себе позволяют делать что-то, или, например, появляется пара, которая, непохожестью бросает какой-то вызов, да, принятым нормам в той среде, в которой они находятся, они оказываются хорошими, очень соблазнительными объектами для того, чтобы все свое напряжение, все люди, которые живут в традиционных парах, да, а мы много с вами делали передач про всякие напряжения, которые есть в традиционных парах, можно скидывать, встретив кого-то, кто живет не так, как я.
Да, это очень важный момент, и когда пара формируется, или когда пара, скажем так, начинает развиваться у них отношения, так или иначе, каким-то образом на социум пара обращает внимание. Но я думаю, что мы это развернем буквально через очень короткую паузу. А пока оставайтесь с нами, слушайте Просто Радио, пишите нам на официальной странице Просто в Фейсбуке. Вот. И мы ответим вам на то, что вы нам напишете. Хорошего вам вечера и при этом оставайтесь с нами. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Просто Радио, программа «Душевная среда». Мы снова в прямом эфире. Мы сегодня собрались все вчетвером нашим полным творческим, душевным коллективом.
Квартетом.
Квартетом. И мы вещаем, говорим мы сегодня...
Квартету.
Квартет кто?
У.
У? А, вот был квартет И, тут квартет И. Квартет У, точнее, да? И мы вещаем сегодня о парах и том, как пары... Как...
И не парах.
И не парах, и как Трой... они обращают внимание на то, как на них смотрит социум.
Да, я думаю, что вот мы перечислили какое-то количество причин, факторов, которые могут влиять на напряжение в нестандартных парах и не парах. Ты сказала тройках-четверках, я подумала, что, в принципе, выбор жить одному – это тоже такая, да? Такая условно пара
выбор, со своим выбором. Выбор да. Жить одному, выбор паре – не жить без детей. Да?
Не жить вместе под одной крышей.
Крышей, да.
Жить
на одной территории, да, в одном городе, в одной стране абсолютно и так далее. Верно. Тут этого.
То есть любой нестандарт. Так вот, мы перечислили какую биологическую причину, что существует такая инстинктивная программа
защищаться
от инаковости, похожей на меня, а не просто от инаковости. Да, есть психологическая причина разрушения идентичности, повышения тревоги. А есть еще одна психологическая, такая психическая, я бы сказала, причина. Это когда, ну, собственно, восприятие мыслит клястерами, то есть такими готовыми конструкторами, которые закладываются в достаточно раннем детстве. Только ленивый не шутил на эту тему, что психологи любят копаться в детстве. Не то чтобы мы любили, просто...
Мы оттуда выбраться не можем.
Многими исследованиями доказано, что некоторый опыт, который получаем...
Все-таки формируется до определенного возраста.
Да, да. И он не просто формируется, если бы он просто случался, да. И все. А он каким-то таким почти магическим, на первый неподготовленный взгляд, оставляет отпечаток, который работает затем как прокрустово ложе, как некоторое лекало, которое потом накладывается на действительность, и эту действительность не позволяет замечать иным образом. То есть в буквальном смысле я выделяю из окружающего пространства лишь то, к чему я готова, и то, что я научена выделять.
То, что если... мне понятно, да. То, что признано, да, то, да, что да, обычно, да. То, к чему
если получается, что некоторые, например, пары, тройка, одиночное существование, какой-то способ формировать отношения отличаются от того, что я привыкла называть семьей или отношениями, то это повергает меня в такой когнитивный шок. То есть я оказываюсь в состоянии маленького ребенка, которому приходится узнавать что-то совершенно новое и к этому новому адаптироваться, что, понятное дело, многим взрослым не очень нравится.
Мне кажется, что ты говоришь ключевое слово «узнавать», а для меня это прилагать некоторые усилия,
да, да,
для именно. Того, чтобы освоить это. Да. Да?
Если дети прилагают
если
это усилие...
Если у ребёнка есть эта возможность получать ее просто так, как информацию уже не переваривая...
Это не то, чтобы возможность, это вынужденность. Да, мне
это
нужно узнать мир, да.
И все. А взрослого человека это уже очень сложно сделать. У него есть свой опыт, у него есть свое образование.
Он уже думает, что мир он узнал.
Он понимает, что уже не все так однозначно, не все так линейно, как рассказывали, допустим, в детстве. И это, правда, оставляет очень сильный и большой отпечаток.
А у нас есть вопрос. Угу. Радиослушатель спрашивает, как перестать обращать внимание паре на то, что происходит вокруг, на общественное мнение и так далее.
Это хороший вопрос.
Мы даже вроде договорились, что мы немножко об этом поговорим, но, может быть, чуть-чуть позже, перед тем, как мы опишем сам феномен.
Да, мы вернемся обязательно к этому вопросу.
Спасибо за вопрос, это очень хороший вопрос.
Он, может быть, потребует даже не одной передачи.
А я думаю, что тема, которую мы поднимаем, вот... Такая тема очень объемная для меня, потому что она на стыке, собственно говоря, психологии, физиологии, социальных каких-то вопросов.
Социальной психологии, нейропсихологии, на стыке всего. Это такой вопрос, который вот как кластер, который все собирает.
На стыке нормы и ненормы. Принятости клиники, и непринятости, клиники и неклиники, органики и нормы.
Да, так вот, что мы там последнее? Мы говорили о том, что люди, когда вырастают, им кажется, что они уже познали этот мир, им уже ничего не нужно делать, и когда в их мир врывается что-то совершенно новое, им приходится прилагать гораздо больше усилий, уже сознательных, в отличие от бессознательных усилий ребенка, для того, чтобы это новое как-то к нему адаптироваться, это новое адаптировать к себе.
И куда проще, например, это новое или не видеть,
отрицать,
ну, смотреть сквозь, вытеснять,
да,
или агрессировать на него.
Агрессировать,
да. Как на некоторое, да, ну, как раз разрушение.
разрушающую тенденцию, да, то есть лучше это новое убрать, и тогда покой восстанавливается.
Одна из вещей, которую тоже обязательно нужно упомянуть, если мы разговариваем уже об этом, о давлении социума, это о том, что обычный человек, рядовой человек, в хорошем мнении окружающих людей к его персоне очень сильно нуждается. И даже если он это всячески отрицает, говоря, что ему все равно, что о нем подумают люди, в общем, обычные люди сильно зависимы от того, чтобы мама, конечно, папа, друзья, коллеги по работе
одобряли.
Даже бабушки возле подъезда как-то, ну, хотя бы неплохо относились. Давайте
правды ради скажем, что без признания мы никто не можем. Мы, в принципе, конечно, хотим быть абсолютно самодостаточными, самостоятельными, якобы ни от кого, ни от чего не зависеть. Но это, к сожалению, не очень возможно, не очень
реально. Знаешь, Володя, я только думаю, если дальше продолжать вот эту мысль уже развивать, то тогда скорее нам предстоит поговорить о том, степень, ну, в каком количестве нужно это признание? И где эта грань? Пока это, ну, когда это признание, когда меня замечают другие, и когда это уже подчинение моей воле общепринятым каким-то нормам.
А вот знаешь, вот ты говорила о том, что испокон веков там существовали люди, которых племя изгоняло в качестве жертвы, да, например, сливало на него всю агрессию, чтобы между собой не ссориться. Я подумала, что я, наверное, думаю, что генетическая память этого времени, когда то, что тебя племя не поддерживает, считает тебя изгоем и, в общем, не очень одобряет твой способ жизни, и тогда тебя, например, выгоняют за пределы деревни, не кормят и не защищают от хищников.
Это равно смерти.
Равно смерти. И
это равно смерти.
Собственно говоря, на каком-то очень базовом уровне, если мой выбор не одобряет условное племя, я беру это слово в кавычки,
то мне не выжить.
То мне... условно
так вот,
не выжить.
В идеале это изгоняет, не в идеале приносит в жертву. То есть, ну, не номинально,
это
а
тоже изгоняет,
буквально.
Это тоже нет, приносит.
Ты знаешь,
это в жертву,
вот понимаешь? На самом деле Вов не согласна. Это разные процессы. Приносит в жертву, это как будто как раз ты являешься частью этого, скажем, явления, да? И даже наделен особыми какими-то качествами и свойствами. А вот если изгоняют, то тебя как бы обрекают на вот это одинокое существование, которое, правда, не часто, ну, когда этот ритуал вообще, ну, привычки осуществлялись, это было равно тому, что не выжить. В одиночку выжить было невозможно.
Так, это один полюс. Например, это какое-то базовое чувство ужаса от того, что тебя окружающие люди не одобряют, и значит, тебя выгонят, и умрешь. А какой-то другой полюс, вот я сейчас подумала, это такая крайняя степень индивидуации, когда я один в поле воин. Такой идеал современного мира, мне кажется, не очень достижимый. Ну, типа, я могу делать все, что угодно, у меня есть деньги, у меня есть там средства к существованию, я могу запереться в своей квартире, там, выходить гулять в соседний парк, и никто мне не нужен. И между этими двумя точками мы как-то мечемся, похоже.
Вот когда вот ты стала рассказывать, во мне клиницист стал просыпаться сразу же, когда человек ни с кем не контактирует, что-то, ну, я сразу как подозреваю какие-то социальные нарушения, и следствием которых может быть и нарушение психологическое.
Но... Знаешь, сказала, если ни с кем не общается, ну, ни в чьем мнении не нуждаешься.
Вот, ну, как бы, это для меня звенья одной из цепи. Ну, смотри. Мы не нуждаемся ни в ком, мы не нуждаемся в мнении, значит, мы не нуждаемся ни в ком. Не нуждаемся ни в ком, зачем нам с этим человеком?
Ну, знаешь, Миш, смотри, то, что ты привыкла, это крайняя точка, я согласна с тобой, да, а то, с чем мы сейчас часто сталкиваемся, это такое очень поверхностное общение, когда человек пытается противопоставлять себя, ну, и плюс к этому, о чем мы хотим, мы с вами тоже об этом много говорили, нам эту идею самодостаточности достаточно много лет прививали, что человек хорошо развитый, это человек, который никто ни в ком не нуждается.
И в чужом мнении.
И в чужом мнении в том числе.
И
да.
До сих пор эта идея, в общем, цветет и пахнет на просторах даже психологической литературы.
Гламурных журналов, например, в основном.
Нет, в общем, очень много книг около психологической направленности или психологической звучит о том, чтобы там человек был исключительно самодостаточен и не нуждался ни в чьем мнении о своей персоне.
Да, потому что, знаешь, вот мне кажется, в гламурных журналах там скорее демонстрируется стандарт.
стандартный.
Причем гламурный, ну, то бишь, такой
гламурный,
такой,
да, да, такой, да.
Ну, должен быть кто-то, кто этот стандарт оценит, увидит, заметит, и все равно не сам себе его посвящаешь, ты посвящаешь его все равно людям.
Конечно,
которые тебя оценят,
это
скажут,
уже
ты
некоторые
стресс людей,
которые считают, что
то
так нужно.
Кто-то есть, кто...
Мне понравился стресс людей.
Хорошо, что тебе хоть когда-нибудь нравится, что я говорю. Мне, например, очень важно, что нравится другим людям.
Например, мне.
Например, тебе, да. Так вот, я мы рад, вот поставили такую растяжку между одной позицией и другой, между таким очень сильным страхом, чтобы люди меня осудили, выгнали, и я умер, и между тем, что мне якобы, якобы, говорим мы все-таки, никто не нужен, и тогда я изгоняю племя, в кавычках.
Что мы говорим?
Да.
В общем, по сути дела, мне кажется, что и в первом, и во втором варианте вот такая агрессивность, она прикрывает страх.
Угу, да, и стыд.
И стыд.
Ну, кстати, ее прекрасно можно прикрывать и высокомерием. Я такой великий, такой
постигший,
такой продвинутый.
Агрессия. В высокомерии очень много агрессивности, да, по сути.
Миша тут показывает что-то руками. Судя по всему, опять будем дальше слушать музыку.
Да, мы послушаем немножко музыку. У нас остается вопрос по поводу того, что же делать, чтобы не обращать внимания на других.
Мы вернемся к нему сразу после паузы.
Да, оставайтесь с нами, слушайте просто радио «Душевную среду». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире снова «Просто радио» и снова «Душевная среда». И мы говорим о парах и о том, каким образом пары смотрят на
друг
то, на друг друга и на то, как на них реагирует социум и так далее. И у нас есть прекрасный вопрос. Как паре, как участникам пары, не реагировать на то, как на них смотрят другие?
Ну, мы много вот поговорили, почему, да, собственно говоря, нестандартность какая-то в паре вызывает, да, такую реакцию. Ну,
да, мы говорили о том, почему нестандартность в паре вызывает какую-то реакцию, и о том, что это бывают биологические причины, бывают психологические причины, о том, что люди часто сталкиваются и не очень замечают, что они с этим сталкиваются с ужасом каким-то, когда их отвергают и отрицают окружающие люди. Иногда они сталкиваются со стыдом, то есть с таким социальным уровнем неприятия, ну что я не соответствую представлениям о хорошем человеке. И тогда, если мы пробуем отвечать на вопрос, как все-таки паре противостоять этому давлению общества, то первое, ну, наверное, первый такой совершенно универсальный, очень мало помогающий, хотя и в общем и много помогающий совет, это попробовать все-таки не игнорировать то, что общество вашу пару считает ненормативной.
Это да, это вот первый момент, потому что если идти вот как раз по пути игнорирования, то тогда все силы уйдут на выдерживание, сопротивление.
Да, на то, чтобы, например, да, не замечать.
Да.
Или, например, злиться на то, что меня вот таким
вторая,
образом отрицают.
Да, вторая вещь, которая, мне кажется, очень важна, если пробовать отвечать на этот вопрос, это оценить реальный ресурс пары. А насколько пара все-таки обладает тем ресурсом, чтобы обеспечить выживание
для себя.
Для себя.
Давай чуть-чуть попробуем это расшифровать.
Я еще думаю, что, наверное, ну, отчасти вот это вот сопротивление, которое, ну, приходится выдерживать или надо выдерживать, это точно, ну, однозначно это проверка для пары. До какой степени мы правда вместе, мы есть пара, мы готовы там противостоять или не противостоять, сопротивляться или как-то...
Ну, ты сейчас говоришь вроде о том, что если у пары есть некоторый смысл, то есть если они определяют как смысл то, что мы сопротивляемся и противостоим, тогда им немножко легче. А вот мне интересна тема с ресурсом пары. Что значит оценить свой ресурс сопротивляемости и на него попробовать опереться?
Ну, знаешь, не ресурс сопротивляемости, а ресурс выживаемости.
Выживаемости, хорошо.
Знаешь, потому что, ну, смотри, вообще-то хорошо бы вернуться к тому, для чего пара объединяется. Ну, в общем, мы предполагаем, что два человека, да, выбрали.
Три,
друг,
пять, три, восемь, пять, один, да, сам с собой.
Мы уже говорили о том, что мы так говорим пара, но подразумеваем разные формы,
конфигурации.
Вот. То есть человек выбирает то, что ему комфортно, подходит, годится, интересно.
Он приносит удовольствие.
И мы можем
продолжать. Чего?
Да. Например, он параллельно со своим выбором переживает очень много приятных, комфортных эмоций.
Да. И тогда вот чем чревато для него неприятие его выбора другими? Это то, что мы уже говорили, это всегда страх некоторой изоляции, что вот этот окружающий мир перестанет меня поддерживать с моим выбором.
Перестанут приглашать куда-то на вечеринки, здороваться на улицах.
Например, да, вот приглашать на вечеринки, здороваться на улицах – это еще полбеды, хотя очень неприятно и может сильно омрачать жизнь, да, ну, таких людей. Но если, например, я завишу от этого социума, который меня не принимает финансово, материально. Ну, то есть этот социум должен снабжить меня работой, деньгами, как-то...
Безопасностью любого другого рода.
Да, любого другого рода. То тогда, конечно же, для меня такая критическая оценка, она будет равна, опять-таки, вот то, что мы уже упоминали, большой угрозой.
Да.
Моей безопасности. И когда я говорю о том, что оценить ресурс, иногда стоит, в общем, заметить, что, возможно, у пары есть свой собственный ресурс, который позволит не так рассчитывать на привычные общественную поддержку, семейную поддержку.
Ну, да, и ты знаешь, я в противовес или в дополнение к твоей этой рекомендации, думаю, что имеет смысл тогда искать референтную группу, которая толерантна к тому образу жизни, который пара ведет.
Похожих людей.
Да, похожих людей, людей, которых это не смущает, людей, которых...
Не вызывает, у которых это вот такую реакцию.
Отрицательные каких-то, да, действий, например, отрицающих пару или желающих ее поменять. И тогда, может быть, опора на собственный ресурс будет гораздо проще осуществляться. Хотя я тут же вспоминаю, что там существует социальная некоторая защита, ну, когда референтная группа – это общество само, ну, не знаю, законодательство, например, которое не учитывает определенные особенности ненормативных пар.
Ну, например, то, что мы в самом начале, да, там передачи ты упоминала, например, если это гомосексуальные.
Гомосексуальные пары или пары, которые не живут вместе, не зарегистрированным браком живут, у которых дети, например, не зарегистрированы, как дети, рожденные в браке. И там эти люди могут сталкиваться с определенными общественными нормами, которых не поддерживают, не обеспечивают их безопасность или возможность даже заботиться друг о друге, например,
я думаю,
в реанимации.
Да, в таких случаях это прям, ну, я знаю, что вплоть до того, что люди ищут другую территорию, ну, для проживания, для того, чтобы, в общем, себя...
Поиск референтной группы.
Да,
то есть, когда мы переезжаем в какую-то страну,
например,
которая...
в другую страну, где законодательство более мягкое или более толерантное к такому разнообразию.
Хорошо, так, а что мы можем еще?
Но я думаю, что мы, например, вот вопрос, который мы получили, да, это часто, ну, такие, вот мы тоже это упоминали, да, не такие глобальные реакция. А, например, мой партнер не нравится моей маме, мой партнер не нравится моей семье, моим друзьям. Моя компания, да, мои коллеги считают, что мой выбор, он как бы, ну, не знаю, мне не годится, мне опасен, да. То, что я выбираю, или тот, кого я выбираю, недостоин меня.
Неприятен и так далее.
Да.
Я думаю, что тогда, ну вот первые два варианта, которые приходят мне в голову, это либо разделять. Ну, то есть, да, вполне себе я могу приезжать к своим друзьям в одни дни и там общаться со своим партнером в другие дни. Ну, и не очень сводить эти две такие несводимые категории. Так тоже может быть. Но и тут же у меня возникает вопрос, что это нужно будет каким-нибудь образом обслужить, потому что кто-то может начать сопротивляться такому моему выбору, или партнеру, или там
или
друзья.
Друзья.
И тогда сразу же возникает вторая рекомендация – это работать. Ну, то бишь, тогда нужно со всеми разговаривать. Нужно каким-то образом быть открытым, а значит, иметь возможность быть уязвленным для одних людей, и они будут нападать и ругаться, и, может быть, отрицать,
кажется,
обесценивать.
Все равно мы говорим про ответственность этого выбора.
То есть отвечать за свой выбор, да,
это правда.
Да, говорить, отвечать за свой выбор, и это важно. И мы отвечаем за свой выбор, и у нас сейчас будет реклама, и вернемся через очень короткое время, и будем уже завершаться. Оставайтесь с нами. Вот, мы снова в эфире, и мы уже завершаем в эфире просто радио программы «Душевная среда», и мы сегодня говорили о том, как чувствует себя пара, когда она не нравится социуму, не нравится окружающим, не нравится близким, и когда близкие, окружающие, ближний круг не принимают пару, и что делать, каким образом с этим обходиться.
Мне кажется, что мы остановились в той рекламной паузе на очень важном, не озвученном тобой моменте, что, конечно, сколько бы мы ни обсуждали это явление, не избежать вот этой самой работы, работы по построению отношений, когда для того, чтобы меня поняли, хорошо, чтобы я делала усилия для того, чтобы оказаться понятой. Да. А могу я это делать только, если я буду говорить об этом с людьми, которые важны для меня, с теми людьми, которые я хочу, чтобы меня поняли, чтобы как-то мои отношения с ними сохранились, чтобы мои ценности были разделены. И делать это не один раз и не два раза, потому что очень часто бывает так. Мы делаем такую попытку, натыкаемся на непонимание, обижаемся, злимся и говорим, ну, не надо нам больше, да, не нужен нам никто. А это как раз та работа, поэтому мы говорим, что это работа, потому что это приходится делать иногда не один раз.
Затрачивая колоссальное количество усилий, иногда безрезультатно.
И времени.
Положа руку на сердце, да, что не всегда наши близкие, не всегда общество вокруг нас готово к этим изменениям, к тому, чтобы нас принять.
Но, тем не менее, этот опыт никогда не бывает лишним. Я думаю, что экспериментировать по-прежнему надо продолжать, не останавливаться. Но ответственно понимать, что этот выбор, он точно ваш, исключительно ваш, он может быть не разделен другими, но от этого он не становится менее ценным.
Мне кажется, что многие вещи, которые мы совершаем, из такой благой идеи избежать боли. Угу. Так вот, это невозможная задача, хочется мне сказать такую грустную вещь. Мне кажется, что когда нас не понимают наши близкие и не одобряют наш выбор, это больно. Но если я отказываюсь от своего выбора и делаю что-то такое, чему рады мои близкие, но чему не рада я сама, мне тоже больно. И в этом смысле нам все равно придется бороться за свои...
Этими двумя болями, что
выбирать, пробовать. И каждый раз этот выбор делать по-новой, каждый раз его делать с риском. И никто не даст никаких гарантий, что вот этот раз будет успешным.
Да.
И что немаловажно, что этот выбор может быть и неудачным в том числе, каким бы вы его ни сделали.
Может быть и удачным.
Как удачным, так и неудачным, естественно. Все как в жизни.
Ну вот, мы уже подошли к финалу. Завтра праздник, завтра 8 марта, от лица мужчин.
От этого самого лица взаимно,
от двух
лиц мужчин. Поздравляем всю прекрасную половину человечества на этом и другом полушарии с этим очень редким в известных и неизвестных местах.
Я сейчас это сразу как полушарие мозга представляю, но это уже, наверное,
местах праздником, да.
Вот, счастья вам, здоровья, пусть мужчины вас всегда радуют, пусть вас радует просто радио, и пусть
они
вас радует душевная среда, и среда, чтобы у вас всегда было рядом с вами душевно. А мы вернемся к вам ровно через неделю, в среду, и будем говорить о чем-то таком, что...
О чем мы еще не говорили.
Именно так. И надеемся, мы будем делать это интересно. Оставайтесь с нами, следите за нашими анонсами. Всего вам самого доброго.
Будьте счастливы.